Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы говорим в рамках этой программы. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии как раз такой гость, кто работает с детьми и не только, и занимается их духовно-нравственным развитием, Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Здравствуйте, Богдан Кириллович, добро пожаловать. Не впервые вы у нас, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Как это ни странно, мы сегодня будем с вами говорить о русской культуре, о культурном воспитании, насколько возможно это самое культурное воспитание и как, собственно говоря, его осуществить. И говорить не только о детях, но, я так понимаю, о взрослых людях, потому что культура нужна всем. И знаете, Богдан Кириллович, ведь, по сути дела, о культуре всегда говорят. Во все времена пишутся книги о культуре, о русской культуре, пишутся разные диссертации, эссе. Вот я посмотрела, когда готовилась к программе, и так-то мы все пропитаны разговорами о культуре. А тут я думаю, ну, сейчас специально посмотрю, что есть. Миллион всего. Люди действительно очень заботятся, переживают о русской культуре, переживают о будущем этой самой русской культуры. И я думаю, Богдан Кириллович, может быть, я что-то пропустила, почему все так переживают о будущем этой самой культуры, в чем оно заключается, это самое будущее, по мнению думающих людей, и вообще какие у нас перспективы по этому поводу?
Да, ну очень вы задали широкий контекст.
Будем сейчас немножко
его сужать, да, и немножко для начала поговорим об определениях. Ну, во-первых, я вас, простите, поправлю чуть-чуть, да, действительно о культуре очень много говорится и пишется, но нельзя сказать, что во все времена. Да, вообще само понятие культуры появилось достаточно поздно, именно в 14-15 веках, именно как понятие. Потому что культура архаическая, культура средневековая, она была растворена внутри бытия человека, которое определялось, прежде всего, религиозным опытом. Да? То есть это была часть культа, но она не осмыслялась как отдельная величина. А, собственно говоря, все исследования о культуре, вообще как бы вот эта институциональность так называемая, да, то есть возникновение изучения культуры, оно началось только где-то примерно в 18 веке, ну и, соответственно, продолжилось в 19-м, ну и в наше время. Что, собственно, свидетельствует о том, что мы имеем дело с таким постепенным процессом как бы некого разложения человеческого опыта. То есть если изначально человек жил внутри определенного пространства, в котором культура, религия, его собственные как бы, так сказать, дело человека, да, его опыт внутренний, его жизнь, в том числе семейная жизнь, все это было целокупно, то постепенно начинается разделение этого опыта, да, появляется отдельное искусство, отдельное понятие культуры, отдельное понятие религии. И в конечном итоге, да, к 18 веку приходит осмысление того, что это все надо уже изучать отдельно, как отдельные предметы, и вот, так сказать, мы сталкиваемся с той ситуацией, которую имеем сейчас. И вообще говоря, если, так сказать, все-таки попытаться договориться о терминах, то действительно вы правы, существует огромное количество определений того, что есть культура. Их совершенно точно более 100, может быть, сегодня уже, вот, не знаю, да, уже под 1000 подходит, потому что культура рассматривается совершенно разных точек зрения, из разных дисциплин, прежде всего, да, научных, что есть культура, там и социология, и психология, да, и политология в том числе, да, и множество других аспектов. Поэтому давайте мы будем просто определять, разделять культуру, как я вот недавно прекрасное определение, так сказать, услышал, по-моему, кстати, по-моему, от Владимира Романовича Легойда как раз.
Прекрасная лекция, я понимаю, да, о чем вы говорите. Да,
да, где он говорит, что культура – это то, что создается человеком, то есть это то, что отделяет, то есть то, что не природа, да, если природа, ну, говоря, внутри христианского дискурса – это творение божественное, то культура – это творение человеческое. И как он, тоже мне очень понравилось это замечание, собственно говоря, культура – это то, что делает человека человеком. Вот надо вот как бы прежде всего это тоже
нам обозначить.
Обозначить, да. Но здесь, правда, возникает некоторая сложность, потому что здесь сразу возникает вопрос, что мы понимаем под человеком сегодня, да, потому что, вообще говоря, мы переживаем, и не только мое мнение, это мнение сегодня многих очень людей, осмысляющих процессы мировые, да, мы сегодня живем внутри такого очень глобальных изменений, такого тектонического взрыва, что называется, который, наверное, можно сравнить только с эпохой Ренессанса, с эпохой, когда Средневековье было, сменилось как раз новым временем, и возникла, по сути дела, новая антропологическая модель. То есть, вообще говоря, человек, да, с одной стороны, онтологически он всегда целен и един, да, он представляет собой некую сущность, но одновременно эта сущность может быть проявлена в разные эпохи в виде разных антропологических моделей. Например, Средневековье там определяется христианством, прежде всего, эта модель, да, вот образом Христа. Но, правда, есть уточнение, к сожалению, да, а именно, как один сказал ученый, что средневековый человек – это христианин, верящий в магию. К сожалению, это правда, да, вот в нем очень сильно перемешано вот это магическое начало, да, и начало христианское. То человек нового времени – это уже совершенно другая модель, которую там условно можно назвать гуманистической. И вот сегодня есть подозрение и предположение, что мы вступаем как бы в некую новую совершенно эпоху, и об этом свидетельствуют очень многие процессы, происходящие в мире. Мы сталкиваемся сегодня с новой антропологической моделью человека. Да, какой она будет, мы пока не знаем. Мы находимся как бы внутри некого вихря исторического. Мы его, может быть, не всегда замечаем, потому что если вы находитесь внутри смерча, вы не можете определить, каков он. Да, нам надо историческая, нужна дистанция для того, чтобы как-то проанализировать этот процесс. Но очень многие факторы налицо, что сегодня это какой-то новый человек, и, соответственно, его понимание культуры, оно будет иным. Потому что, на самом деле, тоже надо понимать, что культура – это своего рода маркер, через который мы определяем вот целый ряд понятий, там, в том числе, что для нас является прекрасным, что безобразным, что является правильным или неправильным, да, и довольно забавно признание определенных как бы культурных феноменов, которые происходили в иные эпохи или в иных регионах, да, насколько они не совпадают там, с тем, как мы это понимаем. Потому что для нас совершенно естественно, для нас, рожденных вот в той культуре и в той модели, опять же, человеческого, в которой мы большинство из нас родились, да, как бы, да, для нас совершенно понятны какие-то определенные стандарты, да, ну, например, что там, вот читать это хорошо, да, и для нас совершенно естественно и считать, что, ну, всякий человек должен, как бы, читать, причем совершенно независимо от его статуса, там, как бы, положения и так далее, это, как бы, определенная абсолютная ценность, да, но мы забываем о том, что, на самом деле, массово читать люди начали с середины 19 века, там, а до этого вообще, как бы, и читали просто единицы, да, и тем не менее, как бы, и культура существовала, там, и религия существовала, и, в общем, как бы, и порой эта культура была гораздо выше, там, чем та культура, внутри которой мы живем, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы вот привыкли считать, что это как бы так. Или вот совершенно замечательный пример, который приводит Леви-Строс, знаменитый антрополог и исследователь таких вот культур диких, да, вот еще сохранились определенные племена в 20 веке, которые он исследовал в районе Амазонии, да. Там был описан совершенно замечательный случай. Его заинтересовало, почему индейцы наносят на свои тела татуировки, делают шрамирование. Что это, собственно говоря, значит для них? И вот выяснилось, что большинство членов племени, там какого-то Бора-Бора, они, в общем, не могли ему внятно объяснить, зачем это нужно. И, в общем, это тоже нас приводит к мысли о том, что мы часто создаем какие-то... То есть находимся внутри определенной традиции, как бы, да, но мы не понимаем, откуда эта традиция взялась и что она, собственно говоря, значит. Мы просто механически повторяем некие формы и ритуалы, которые этой традиции присущи. И, в общем, он с трудом отыскал некого молодого охотника, который дал ему очень любопытный ответ. Он сказал ему: почему я наношу татуировки? Ну как почему? Потому что я не дикий. Вот крокодил или леопард, они дикие, они не могут нанести татуировки, а я... Вот не дикий, да, вот это для нас это как
культурный
бы странно.
Культурный человек.
Да, культурный, он культурный человек, да. Как бы, да, он живет внутри культуры, где это вот является совершенно нормой, да. Или если мы возьмем там, не знаю, критерии красоты, да, вот для греков, например, критерием красоты был обнаженное мужское тело, но, подчеркиваю, не женское, да. Вот женщина считалась как бы, обнаженная женщина с точки зрения древних эллинов считалась скорее чем-то безобразным, да, поэтому мы очень редко встречаем изображения женские в греческой культуре, но множество мужских. То есть, повторяю, что как бы культурные стандарты, они как бы не всегда универсальны. Просто мы находились долгое время внутри европоцентричной и христоцентричной культуры, да, и для нас, соответственно, выработаны определенные стандарты, восходящие еще к Древней Греции и проходящие через всю европейскую цивилизацию, и сегодня мы их воспринимаем как вполне естественные. Но между тем, повторяю, что можем сейчас как бы оказаться в мире, в котором эти стандарты не будут работать. Я с этим часто повторяю, сталкиваюсь, потому что поскольку мне приходится работать с подростками и как бы им преподавать в том числе и какие-то культурные дисциплины, такие как там, мировая художественная культура, я часто задаю себе вопрос, насколько вообще для них это актуально. Потому что, там, не знаю, Ван Гог или Рембрандт или Рафаэль, когда говоришь с ними об этом, то ты понимаешь, что, в общем, на самом деле, ты не попадаешь в их культурные коды. Они это не воспринимают как бы как нечто для них актуальное. Это чистая схоластика, и очень трудно найти вот этот подход, чтобы кого-то в этом заинтересовать. И иногда я спрашиваю себя, а правда ли это нужно, как бы, да, им? Что, как бы, так сказать, в чем оправдание того, что они будут знать Рафаэля или Ван Гога?
Да.
Это серьезный вопрос, на который приходится давать искать ответ.
Вы нашли, Богдан Кириллович, для себя ответ на этот вопрос? Зачем детям рассказывать так увлекательно и много о художниках с мировым именем?
Ну, скажем так, вообще, да, не только о художниках с мировым именем, а вообще тех процессов, которые происходят в культуре. Да, и вот, к сожалению, мы педагоги, вынуждены очень часто обращаться к каким-то прагматическим схемам, да, для того, чтобы объяснить, зачем культура нужна. Ну, иногда я там, не знаю, бывает, даже привожу такой забавный пример. Однажды я сидел в каком-то кафе, там, поодаль за соседним столиком сидел два очень симпатичных молодых человека, что-то там выпивали, и с горечью такой, совершенно в подлинной горечью, в голосах говорили о том, как трудно встретить девушку, с которой есть о чем поговорить, как бы, да, что вот девушек интересуют только там тряпки, косметика, там еще чего-то там такое, да, но вот ни музыка, ни кино, ни литература, вот с ними невозможно поговорить, они вот не знаю, да, для меня это прям было такое откровение, что, оказывается, молодые люди взыскуют вот такого там, как бы,
девушки,
я иногда своим ученикам объясняю, что, вот, вы знаете, да, вот вы просто можете попасть в какое-то общество, да, не обязательно там с девушкой, хотя и в том числе, да, и как бы вы все-таки должны понимать, что вам надо о чем-то говорить, что это как бы некий культурный код, через который вы можете наладить коммуникацию, да. Более того, я слышал, что вот если вы там, ну, это как бы такой специфический пример, да, но тем не менее, что если вы, там пример был именно из американского контекста, да, что если вы общаетесь там с людьми, условно, из Кремниевой долины, там, не знаю, с каким-нибудь Тилем или Маском, там, или каким-то человеком вот этого уровня, вот если вы будете с ним говорить о делах, деньгах, бизнесе и так далее, вы перестанете вообще для него существовать как человек вообще-то. Но если вы будете говорить о египетских манускриптах, там, не знаю, о способах бальзамирования мумии, о древних каких-нибудь текстах, то вот тогда у вас есть шанс, что, может быть, вы будете этим людям интересны. То есть в этом плане, да, с точки зрения такой вот чисто прагматической, можно найти аргументы, но на самом деле это не работает. Я считаю, что действительно аргумент, вот Легуи действительно совершенно правильно его привел, что аргумент, собственно, единственный. Через культуру мы становимся людьми. На самом деле, через культуру мы можем стать личностями, да, потому что это же иллюзия, что мы рождаемся личностями, мы рождаемся, имея этот потенциал, это зерно, как бы, да, в себе, но вот его надо вырастить, и личностью надо стать. Ну, я, правда, совсем не уверен, что подросткам, там, 15-16 лет, там, всем это интересно.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Богдан Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, но с латинского культура – это образование. Как ни крути, Богдан Кириллович, как ни крути. И вот я думаю, что такое образование действительно культурное для сегодняшнего человека молодого? Да и не только молодого. Очень многие начинают понимать, что культура, в общем-то, нужна в том числе для развития души, ну, с лет 30, может, 40. Раньше они родительские установки как-то отбрасывали, а потом сами к этому пришли. И начинаются театры, книги, консерватории, хорошие фильмы. С Тарковским познакомимся, с Бергманом, с Феллини. Все это начинается вот уже где-то, может быть, ну, к зрелому возрасту, Богдан Кириллович. И хочется же, конечно же, же, чтобы дети не теряли времени, чтобы они как-то познакомились с изобразительным искусством, и с литературой, и с музыкой. Я, наверное, вас сейчас не только как художника или преподавателя, педагога спрашиваю, я вас спрашиваю, наверное, как отца. Семерых детей, я не побоюсь, не буду стесняться, не побоюсь этого слова. Да-да-да, дорогие наши слушатели, Богдан Кириллович многодетный отец, он не только творчески удивительный человек, педагог, но и сам имеет опыт взращивания молодых чад, поэтому, конечно, это очень интересно. Интересен ваш опыт, Богдан Кириллович.
Ну, вашими устами это мёд пить, да, насчет того, что с 30 лет они начнут интересоваться культурой.
Это вот, лучший вариант.
Все бывает очень по-разному, но я могу, так сказать, вот привести, увы, довольно печальный пример. Правда, слава богу, пока не в своей семье, да, а из опыта работы в православной школе мы с директором школы Валерией Феликсовной Шварц как-то обнаружили, что дети, которые покидают нашу школу, а школа, ну, в хорошем смысле элитная, то есть, ну, не в том, не в смысле статуса финансового детей, которые туда поступают, а в смысле их уровня. И все-таки, да, это школа, которая делает очень большую ставку на культурное развитие. Их водят в театры, их водят на выставки, их водят на разные мероприятия. Очень серьезно поставлена работа в школе именно в плане культурного развития. Приезжают совершенно прекрасные специалисты, музыканты в школу. И вот, увы, статистически мы просто исследовали и выяснили, что выпускники школы, там вот за 5 лет, да, предположим, они в течение 5 лет, там, те, которых мы опрашивали, они ни разу не побывали ни в музее, да, ни в театре, ни на выставке. То есть, оказывается, вот для них это на период становления не очень интересно, да. К сожалению, большому, и об этом тоже в последнее время многие говорят, подростки воспринимают образование сегодня прагматически. То есть в школе они его воспринимают только на том уровне, что надо сдать зачет, экзамен, получить оценку, не получить, соответственно, нагоняй от родителя, а в дальнейшем там сдать вот это пресловутое ЕГЭ, поступить в ВУЗ, и там, собственно говоря, и дальше хоть трава не расти, и там после этого хоть потоп, как бы, да, дальше неинтересно.
После меня хоть потоп, да.
Да, вот с этим, к сожалению, приходится сталкиваться, иногда мне приходит в голову, ну, такая, может быть, не вполне корректная мысль о том, что вообще для всех ли образование, да, вот точно ли это для всех, может быть, все-таки это не так, может быть, кому-то оно, вообще-то говоря, и не очень нужно. Был такой любопытный в истории эпизод, когда Александр Македонский, который был учеником Аристотеля, да, он там отправился в поход, если почитать его биографию, ну, дико насыщенная жизнь, там постоянно сражения, постоянно в походе, постоянно штурмы крепостей, организация там административная, пространство завоевано, то есть невероятно, как бы, так сказать, как этот человек вообще мог с этим справиться. И тут он вдруг узнает, что Аристотель опубликовал некую книгу, которую до этого, знания, которые как бы были только у Александра и у ближайших учеников Аристотеля, вдруг выясняется, что Аристотель вот эту сумму знаний он как бы опубликовал, сделал его достоянием широкой публики. Александр находит время написать Аристотелю письмо, в котором он предъявляет ему претензии, что, вообще-то говоря, мы думали, что это вообще только для избранных, а ты делаешь это достоянием масс, да, общедоступным. Да. Вот этого делать было не надо, да, это очень любопытно. Вот. Но я тут не имею как бы ответов, как бы нужно, да, нужно ли знание действительно всем. Но я точно совершенно могу констатировать, что именно знание с большой буквы, оно сегодня утратило свою ценность, к сожалению, для многих. Но это связано со многими процессами, прежде всего, с тем погружением нас в колоссальный поток информации, в общедоступность как бы информации, да, и утратит таким образом ценности знания, именно как знания, вот, я повторю, большого знания. И это как бы подтверждается тем, что также и институт экспертов, то есть те, кто как бы обладает знанием, он тоже девальвировался. Сегодня в интернете каждый может высказать мнение по любому вопросу и при этом сам себя считает экспертом, как бы, так сказать, абсолютно. Если читать комментарии к каким-то там статьям, лекциям и так далее, там люди удивительно совершенно, как бы люди, которые не разбираются в этом вопросе, тем не менее, с абсолютным еще апломбом, как бы, легко могут апеллировать и оппонировать как бы людям с, в общем, там, с общероссийским, как бы, так сказать, статусом или с мировым статусом, как бы, и их оспаривать.
Да, сейчас с этим проблем нет.
Да, это, в общем, как бы, опять же, такой вот символ и знак нового, новой эпохи и вот той самой новой антропологической модели. Да, что же касается моих собственных детей, ну, так сказать, все по-разному. Я помню, что моя дочь в какой-то момент подошла ко мне, второй мой ребенок, и первая моя старшая дочь, Серафима, подошла ко мне, ей было лет, наверное, в этот момент 15, и попросила меня составить список книг, которые должен вообще прочесть вот, человек. Я этот список ей составил, и она даже, по-моему, много из этого прочла. Да, то есть, на самом деле, вот такой положительный опыт у меня в этом плане есть.
Есть любопытство такое, вот, ну, есть все-таки культурное любопытство такое.
Ну, вот она хотела быть образованным человеком, да, она потом получила два образования высших, но потом, правда, благополучно вышла замуж, родила ребенка, и, по-моему, сейчас...
Ну, не худший вариант, Богдан
Кирилович. Да-да-да, по-моему, сейчас как бы мысли там о какой-нибудь научной карьере, и уже не столь интересно, да, она занимается столяркой, делает сама мебель, как бы, с огромным увлечением. Вот, так что такой вот любопытный опыт образования. С другой стороны, я могу точно сказать, и это, я думаю, касается и всех родителей, и всех педагогов, и с этим наверняка всякий думающий человек сегодня согласится, что вот таким рубежом, как бы очень важным, как бы и значительным сегодня для нас, становится появление смартфона в общедоступном пользовании ребенка. Вот те дети, мои, которые со смартфоном и с компьютером не имели дела в детстве, а я в детстве был очень в этом плане ригоричен, как бы, да, и строг. Я помню, что я даже телевизора у нас не было, как бы я запрещал детям вообще что-либо смотреть, кроме там, если в гостях вдруг оказались, там, ну, если там в крайнем случае какое-то только хорошее кино или какие-то совершенно избранные мультфильмы, то дальше, я, когда детей стало много, и я уже, естественно, и я стал старше, да, и в плохом смысле терпимее, как бы, да, я начал давать слабину, и уже у некоторых моих более поздних детей уже появился доступ к компьютеру. И доступ к телефону, и да, конечно, я вижу, что это они сразу провисают в этом плане, да, увы. Я вообще, честно говоря, если бы, как говорил отец Дмитрий Смирнов, если бы директором был я бы сегодня просто на законодательном уровне запретил бы пользование подростками телефона до 18 лет. Вот я считаю, ну, мне кажется, что уже есть исследования, которые доказывают, что это влияет на мозг и развитие ребенка, причем именно в том возрасте, в котором этот мозг может потреблять информацию, да, эта информация подменяется вот тем потоком, порой грязным, как бы, да, который совершенно засоряет, к которому ребенок не способен относиться критически. Вот самое главное, у ребенка еще не выработались критические механизмы, и даже если даже мы, взрослые, оказываемся все равно очень часто в плену и соцсетей, и бесконечного вот этого потока информации, который через нас проходит, и который мы оправдываем тем, что да, вот это надо знать, и здесь интересно, и вот это надо послушать, и вот об этом надо быть в курсе. То, что касается ребенка, то он вообще не может как бы отследить, что нужно, что не нужно, и, в общем, черпает, как правило, худшее, а не лучшее. Есть исключения, безусловно, поскольку я работаю вот в клубе «Кадаши времени», о котором я рассказывал в прошлый раз, я должен сказать, что очень заметна разница между теми детьми, которым родители жестко запрещают пользоваться телефонами, как бы у них там только кнопочные, нет смартфонов. Их умственное развитие, очевидно, совершенно превосходит. Их смекалка, быстрота реакции их превосходит тех детей, которые пользуются телефонами на постоянном уровне. Есть исключения. Несколько у меня ребят, которым телефон был дан с раннего возраста, но они как бы почему-то вот сумели, ну, видимо, какая-то внутренняя способность позволила им этой опасности избежать, они как бы остались на уровне очень высоком интеллектуальном, и я замечаю, что они пользуются телефоном только именно для потребления необходимой им информации.
Тут зависимый тип психики и независимый тип психики.
Да, ну, возможно, конечно, дело, это да. От здоровья психики, естественно, зависит, но поскольку все-таки большинство детей современных, к сожалению, так сказать, подвержены всевозможным травмам психологическим, что неизбежно, опять же, в современном мире, то да, конечно, они, к сожалению, подвержены вот этим опасностям, которые идут от этого информационного потока.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У нас в студии Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Мы говорим о русской культуре, в частности, о культурном воспитании сегодня с Богданом Кирилловичем. Меня зовут Кира Аврентьева. Богдан Кириллович, ну все же, вот в прикладном плане, как должно это самое культурное воспитание выглядеть? Вы сказали, что бывает так, что буквально вот, ну, каждую неделю в школе организована какая-то суперкультурная программа, и ребенок потом совершенно, ну, вообще не имеет никакого интереса к этому. А бывает так, что, ну, особо вроде как-то специально никто тебя по музеям каждый день не водит, а потом ребенок подходит к отцу и говорит, что, папа, ты мне расскажи, во-первых, что надо прочитать, во-вторых, что надо посмотреть, я хочу стать культурным образованным человеком. Знаете, Богдан Кириллович, я когда вас слушала, вспомнила разговор с одним человеком. Он сказал: Кир, ты знаешь, я когда переживал тяжелейший кризис в своей жизни, я, говорит, пошел к врачу, пошел к психиатру. И этот психиатр сказал ему удивительную вещь. Он говорит, ну, назвал его по имени-отчеству, говорит: ваше счастье, что у вас очень много нейронных связей. И в момент кризиса вы можете по ним кататься вот просто, не то что, ну, до бесконечности, бесконечен только Бог, но вы можете кататься очень долго по этим нейронным связям. Это ваше счастье, что вы в детстве там и в музыкальную школу ходили, и там куда-то он ходил еще на какие-то секции, и родители что-то ему читали, и что-то он смотрел. Ну, то есть, понимаете, да, все было заложено изначально, и когда его прижало, он смог... Он мог постоянно, знаете, маневрировать вот в каких-то вот этих своих потаённых комнатках души. Здесь на выставку сходил, здесь там в консерваторию. И все интересно, Богдан Кириллович, понимаете, все интересно. Вот это ведь спасение может для человека быть. А потом никто не говорит. Я старшему сыну своему говорю: ты понимаешь, что если запретят телевизоры, интернеты, телефоны и компьютеры, книги, это будет твое спасение просто. Ты читай их. Привыкай к ним сейчас, чтобы тебе не потом от безнадёги, а вот сейчас. Это будет для тебя такая душина в жизни, даже если ничего не запретят. Телефон не утешит, а книга утешит. И это очень такой вот тоже ведь важный момент. Можно же даже из шкурного интереса, Богдан Кириллович, к этому относиться. Уж простите меня за такую вольную трактовку понятия культуры и зачем оно нужно.
Да, нет, я повторяю, что, конечно, культура имеет огромный психотерапевтический эффект. Собственно говоря, она изначально, наверное, родилась в значительной степени из этого. Да, именно для того, чтобы...
Выжить.
И выжить в том числе, да, вот именно в мире дикости, да, вот создать вот этот символический пласт, который позволяет человеку выживать, особенно на уровне души, на уровне психологической жизни и душевной жизни. Понятно, что как бы если мы говорим о трёхсоставности человека в православии, да, дух, душа и тело, то душа, как вот эта центральная часть человека, она определяется через культуру, конечно.
Мне даже одна подруга говорит: ты понимаешь, говорит, ты скажи своим детям, благодать тоже должна куда-то сесть. Мне так понравилась эта мысль, она может быть, конечно, немножко такая еретическая, может, но не еретическая, нет, в этом что-то есть. Она говорит: ты понимаешь, когда человек культурно подготовлен, благодать, вот она как-то на орошенную почву садится, не всяким мусором, культура тоже бывает всякая такая псевдокультура мусорная, а вот именно высокая культура с высокими идеалами.
Но да, это, конечно, на самом деле пути Божьи неисповедимы, и да. Человек может обратиться и совершенно не обладая никакой культурой, но в целом культура, разумеется, особенно сегодня, мне кажется, в наше время, это как раз один из важнейших путей христианства. Но, опять же, мне трудно как бы сейчас влезть в душу подростка, несмотря на то, что я каждый день с ними работаю, да, и постоянно, но как бы в их сознание влезть очень сложно, да. А действительно, я понимаю, что я уже другой, да, мой опыт как раз, собственно говоря, и в церковь пришел в значительной степени благодаря культуре. То есть сейчас, когда я уже задним числом анализирую, я понимаю, что книги, знакомство с иконами, знакомство с классической живописью, знакомство, прежде всего, с русской классической литературой, тут я благодарить должен своего отца, который мне прочел,
который тоже
вслух
был художник,
прочел, да, который был художник, да, он был совсем не выцерковленный человек, но при этом как бы прочел мне всю практически русскую классику, причем довольно рано, там буквально с 10 лет он мне начал почти ежевечерне читать. И сейчас я понимаю, что вот это создало тот необходимый фон, когда в моей жизни там, в возрасте примерно 27-28 лет был тяжелейший кризис, потому что я прошел через все, ну, просто через все тяжкие, как бы, да, вот, которые может пойти подросток или молодой человек в ту эпоху, там, 80-х годов.
Прибавление, да, вот эти 80-90-е,
кризис,
да,
произошел, то у меня был совершенно четкий ответ, что выход может быть только вот здесь. И я помню, что даже в самых своих тяжелых, как бы сказать, состояниях, в которых я находился, да, я там через всякие молодежные сообщества прошел, которые тогда были, там хиппи, там футбольные фанаты и так далее. Да. Но тем не менее я всегда знал, что разбуди меня ночью и спроси, какова есть, что есть главная ценность, то я бы ответил Христос. Вот это было мне совершенно почему-то понятно. И я думаю, что только благодаря культуре.
Почему я интересно, Достоевский был в вашей жизни, в вашем детстве.
Вот Достоевский, понятно, да. Достоевский был, играл огромную роль. Моя молодость сыграл, да. Но вот что интересно, что я сейчас иногда перечитываю или пересматриваю какие-то те книги или те источники культурные, которые я тогда любил, я вижу, что там как бы ну, с моего нынешнего состояния, так сказать, уже более-менее зрелого христианина, по крайней мере, номинально, да, я вижу, что эти вещи, ну, они вообще, как бы там очень много критики христианства, или там есть какие-то вещи, которые я сегодня уже совершенно не могу принять. Ну, да. Там, ну, тем не менее, там, когда мне было 12 лет, я, по-моему, в прошлый раз об этом говорил, в прошлой нашей встрече,
ну, да,
когда я услышал рок-оперу «Jesus Christ Superstar», да, она на меня просто произвела сокрушительное впечатление, ну, правда, другое дело, что моя, опять же, умная мать, она мне тут же Евангелие прочла. Вот первый мой опыт знакомства с Евангелием был после вот, рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Ну и, конечно, там «Мастер и Маргарита», который я сейчас вообще-то особо не могу даже читать, да, признаюсь, да? Да. Но тогда, вот в подростковом возрасте, там в 16-17 лет, это был очень сильный толчок тоже, который вот тоже вектор задал. То есть, на самом деле, культура, она должна, конечно, вовремя, так сказать, давать этот толчок, а потом ты уже можешь перейти через нее на другой уровень, когда, может быть, ты что-то и отбросишь в этой культуре, да, и даже, наверное, отбросишь. Но, тем не менее, это сыграет роль некого трамплина, конечно. Но, опять же, это вот для меня, как это для современных людей, не знаю, да, как это вот для тех, кто сейчас входит в жизнь, там, 17-18 лет, трудно сказать, да. Ну, так или иначе, вот если я раньше считал, что религию детям надо давайте в таких гомеопатических дозах, я сам очень сильно на этом обжегся, потому что вот тех же своих старших детей, я их просто вот, ну, я был тогда неофит, понятное дело.
Вы хотели их уберечь.
Я, конечно, очень их, так сказать, сильно закормил, там, на службы, там, правила, все, как бы, так сказать, там, подготовка к причастию. Пост, все, что было.
Они сейчас в церкви, Богдан Кириллович, простите за...
Да, хороший вопрос.
Ну,
вот,
вопрос,
вот,
да.
Да, вот на самом деле интересно, что, ну, вот старший мой сын Филипп, он более-менее в церкви, но поскольку он просто работает тоже в православной школе, да, я не знаю, так сказать, если бы он там не работал, насколько он был бы в церкви. Но недавно был довольно забавный эпизод. У нас в клубе разыгрывалась встреча с Иваном Грозным. Ну, ежегодно происходит. Да-да-да. Мы проходим на третьем курсе моей военно-исторической программы, мы проходим эпоху Ивана Грозного, и венчается это событие приходом лично Ивана Грозного. У нас при храме есть такое прекрасное помещение, крипта называется, подземное, где стоят гробы, наполненные костями, там, черепами и так далее. Да, это такое очень специфическое место. Вот, и мы там устраиваем встречу с Иваном Грозным. Ивана Грозного традиционно играет мой вот сын Филипп. И вот когда мы вот спустились туда и встретились с Иваном Грозным, меня совершенно поразило, что, в общем, все, что он говорил, это было настолько благочестиво, настолько все пронизано, просто он там цитировал Писание наизусть, там какие-то цитаты из Библии, там, в общем, да, которые тоже Иван Грозный, как известно, любил очень использовать, да, в своих полемических текстах, да, и я потом говорю, ну, Филипп, ну, ты вот не зря тебя воспитывали, ты там, действительно, прямо сегодня просто был образцом такого царского благочестия. Да, да. Так что, да. Ну, что касается моих дочерей, которых вот тоже им досталось, может быть, еще больше вот этих доз, да, там результат менее радужный, да, и поэтому я лишь уповаю, да, на то, что рано или поздно это прорастет, эти семена. Ну, а с другой стороны, вот третья моя дочь Марфа, она всегда была церковленной, как бы, и остается ею, да.
То есть тут тоже какой-то личный
аспект. Тоже, конечно, очень,
да,
сильный
Богдан
личностный
Кириллович?
Аспект, да. Ну и, понятное дело, опять же, наверняка играют роль какие-то психологические травмы, которые нам, взрослым, бывают незаметны. Ну, как мне рассказывал один священник замечательный, с которым я знаком, это отец Александр Елатомцев.
У нас бывал.
Бывал, да, конечно, ну, прекрасно. Вот я как раз в его школе, собственно, и работаю. Он говорит, мы с ним обсуждали эту проблему как раз вот воспитание детей, он говорит, что на детей иногда могут произвести впечатление, ну, самые ничтожные обстоятельства, то, что в наших глазах кажется совершенно какой-то мелочью, а в глазах ребенка это может быть катастрофой. Вот ты обещал ребенку там привезти, там, не знаю, какой-нибудь мячик или игрушку,
да,
или там какое-нибудь лакомство, да, и не привез, да, и вот для тебя это, ну, вот не привез, забыл просто, да, замотался, очень много дел, да, у священника особенно много дел. Вот, для тебя это, в общем, ничего страшного, а для ребенка это может быть катастрофой и подрывы, как бы подрывом доверия к отцу на будущее. Вот всякое бывает, да, в этом плане. А и мы это потом не замечаем, а это может проявиться через много лет. Точно так же, как и наоборот. Какая-то наша незначительная фраза может... Вот мне иногда дети говорят, а вот помнишь, ты говорил? Да, конечно, я не помню, не что помню, я 20 лет назад говорил. А он помнит. Вот. И вот в этом смысле, какова же наша ответственность, да, если дети могут помнить такие вещи, они отпечатываются у них в душе, и вот насколько уже в этом плане страшно, страшно быть родителем,
да. Я вас слушаю, думаю, боже мой, сколько я уже всего там сказала.
Да-да-да-да-да. Вот, так что вот такие вот дела.
Нам только остается, да, их как-то вручать в руки Божьи.
Ну, и в том числе, да, ну, то есть надежда в том числе и на это, но, как говорится, на Бога-то надейся, но сам не плашай.
Сам не плашай.
Да. И вот продолжая все-таки свою мысль, да, я хочу сказать, что вот сейчас я пришел к выводу, что и религиозное воспитание должно быть таким достаточно осторожным и гомеопатическим, но и культура то же самое, да? То есть вот просто человека наполнять культурой может вызвать у него сегодня отторжение. Поэтому вот я лично пришел в результате к такому методе, что я веду военно-историческую программу в своем клубе, и несколько раз пытался открывать курсы чисто культурные, связанные с изучением истории искусств, но вот пару раз как бы, ну, не слишком удачно, ходило не очень много народу, и через 2-3 года приходилось эти курсы закрывать. Но я всячески насыщаю свою военную программу, я насыщаю всевозможными культурными ассоциациями. Ну, потому что вообще я считаю, что мы войну изучаем не потому, что мы такие милитаристы или любим войну, боже упаси, да? Мы войну изучаем просто потому, что это экстремальное состояние человеческого духа, в котором человек, через который человек проявляется, на
самом деле. И никто от
него
не застрахован.
Да, и никто от него не застрахован, да. Вот, но я постоянно ввожу туда всевозможные культурные ассоциации, показываю художников, иллюстрирую свои разговоры о эпохе и о войне, в том числе иллюстрирую через богатейший иллюстративный материал, не только кинематографический, но и живописный. И вот через это надеюсь, что это вот доходит, как бы, да, как через некую такую призму.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства. Меня зовут Кира Аврентьева. Богдан Кириллович, а вот из изобразительного искусства, что бы вы в первую очередь детям бы давали? Что бы вы в первую очередь им показывали? Спрашиваю вас, наверное, как художника сейчас больше. Как художника, который сам это изобразительное искусство сквозь себя пропустил в свое время.
Ну, очень сложный вопрос, потому что, ну, показывал бы, естественно,
ну, все, личностный.
Все лучшее, да, что создает,
что для вас
создано
лучшее,
в истории, как бы, человеческим духом. Ну, знаете, это тоже, нет, действительно, это сложный вопрос. Например, в последнее время, вообще такой интересный момент, что ты, занимаясь с детьми, вдруг открываешь для себя какие-то вещи совершенно неожиданные. В последнее время довольно часто на занятиях по изучению античности использую Рафаэля, особенно его знаменитую Афинскую школу.
Угу.
Да, при том, что я, в общем, всегда к Рафаэлю относился, ну, так очень сдержанно, потому что мне казалось, что это просто такой очень изящный, как бы, да, художник, несколько слишком красивый, несколько,
так сказать,
уходящий, натуралистичный, да, где-то, да, положивший начало вот этой всей, как бы, такой псевдореализму такому европейскому, от него отталкивающемуся, пропускающий, как бы, мимо человеческое страдание, что мне казалось очень важным для искусства вообще. Но вот, изучая Афинскую школу, я совершенно пересмотрел свое отношение к Рафаэлю. там, собственно говоря, изображены все философы античные, которые были известны во время Рафаэля. Там Аристотель, Платон, Пифагор, Сократ и так далее. Кстати, очень любопытно, там среди всех фигур находится Александр Македонский. И меня, наверное, это очень сильно тронуло, потому что я часто говорю детям, что Александра Македонского надо рассматривать прежде всего как философа, а не как полководца. Просто философа, который творил, ну, просто не успел написать книги, а творил, так сказать, свою то есть философскую программу, просто творил копиями своих сарисофоров, потому что, на самом деле, он первым как бы пришел к мысли единого мира, да, вот единства мира как бы под одной властью. И не совершенно не случайно, что он был учеником Аристотеля, и он там как бы на этой картине тоже изображен, так очень скептически беседующий с Сократом. И изучая эту фреску, я вдруг понял, что на самом деле Рафаэль философ, как бы, конечно. Вот это так вот просто сейчас пришло на память. Даже не могу вот точно сказать все-таки, кого бы из художников конкретно я бы стал бы рекомендовать, потому что действительно культура человеческая, как бы она дала такое обилие, как бы, такой всход, что, мне кажется, опять же, зависит не, собственно, не от художника, а от тех задач, которые вы ставите, как бы, что вы этим хотите сказать. Поэтому я и говорю, что я на самом деле не столько показываю художников с целью «посмотрите, как это прекрасно», да, сколько иллюстрирую какие-то иные, как бы, так сказать, мировоззренческие позиции, но иллюстрирую через художника. И в этом плане, как бы, любой художник может подойти, если он, как бы, работает на твою идею в данном случае. То есть я немножко, может быть, здесь подхожу скорее как педагог, а не как художник, к искусству. Я давно уже заметил, что, например, из каждого буквально плохого фильма исторического, на самом деле хороших исторических фильмов крайне мало, но тем не менее из каждого плохого фильма можно извлечь какой-то фрагмент, который будет хорош именно в данном контексте, в том контексте, в котором ты о нем говоришь. Я как бы часто пользуюсь этим, потому что повторяю, что как бы очень мало хорошего кино, особенно по русской истории, но тем не менее в каждом плохом фильме найдется вот это зерно, которое может дать тебе некий толчок к тому, о чем ты говоришь. Ну, мы, собственно говоря, как-то не было заявлено, что мы будем говорить о русской культуре, а между тем, на самом деле, как раз русская культура у нас проходит немножко мимо. Наверное, нам надо вернуться вот
Давайте поговорим о ней,
потому что недавно мне довелось выступать на большой конференции в Йошкар-Оле, как раз которая была посвящена русской культуре. Конференция была организована таким сообществом «Россия-2062», общественным движением, скорее, да, членом которого я тоже являюсь, и вот там как раз много было разговоров о русской культуре, в том числе вот возникает такая проблема, потому что когда мы говорим «русская культура», мы же, в общем, подразумеваем все-таки, да, все-таки вот великую русскую литературу, да. Мы сразу, вот сегодня у нас всплывает сразу Достоевский, да, у нас там обязательно, там мы сразу вспомним про Гоголя, про Пушкина, естественно, да, там про передвижников, предположим, да, или там, да, хорошо, про русский авангард 20-х годов, да, например. Но мы забываем, что, в общем, та русская культура, которую мы подразумеваем под этим словосочетанием, она, в общем, говоря, появилась у нас в 18 веке и была импортирована с Запада. То есть все понятия, все, так сказать, центры сборки, весь дискурс, все это как бы имеет западное происхождение. Я сейчас не хочу противопоставить в данном случае России Западу, ни в коем случае с точки зрения того, что вот такая прекрасная духовная Россия и там растленный Запад, да, но тем не менее факт остается фактом, что это опыт, который родился не здесь, и он родился не из, собственно говоря, реального опыта, что реформа Петра привела, в общем, нас к очень драматической, если не сказать, трагической ситуации. Абсолютно. Явление, собственно говоря, двух народов внутри одного, и вот этого, на самом деле, практически нигде больше мы не встречаем. Потому что, да, мы везде, как бы, конечно, найдем расслоение общества на богатых и бедных, знатных и простых, но, тем не менее, все эти люди жили, как бы, в контексте единой культуры, так как, собственно, и жило русское общество до Петра. То есть, на самом деле, культура царя и культура простолюдина – это была одна общая культура, ну, прежде всего, связанная, разумеется, с православием, конечно, да, но и, как бы, и сказки, и песни, и тексты, они были, ну, понятное дело, что разный уровень образованности мог быть у людей, да, но, тем не менее, все равно культурный код был общим. Петр провоцирует ситуацию, при которой у нас рождается две культуры и, по сути дела, два народа. И мы, когда говорим о русской культуре, мы говорим о культуре меньшинства, очевидно, да? Потому что большинство осталось все-таки в рамках прежней культуры, которая постепенно стала, конечно, исчезать, хереть, и в конечном итоге мы сегодня пришли к парадоксальной ситуации, потому что у нас сегодня очень много всевозможных фольклорных движений, разговоров о том, восстановлении русской культуры, возрождении русской культуры, национальной русской культуры, возвращение к национальной русской культуре, а между тем этим занимается, в общем, интеллигенция, да. То есть русский народ, так, ну, если вообще мы можем сегодня говорить о русском народе, он этим не занимается, да. И есть очень много хороших иллюстраций на эту тему, но вот приведу одну из них. Есть такая замечательная семья Смирновых, которая живет под Мышкиным. Это такие фольклористы, которые организуют детские лагеря, постоянно фестивали. Вот знаменитый фестиваль «Семейный круг». Ими организован люди, которые вот живут и занимаются восстановлением, реконструкцией, как бы возрождением русской культуры. Причем и они, и их дети вот внутри этого сообщества живут. Они приглашают огромное количество людей, как бы из Москвы, из других городов к ним приезжающим. Но вот по соседству с ними живет там такой нормальный русский мужичок, прям вот дом с домом, как бы, да. И когда к ним приезжаешь, очень характерно, потому что из его дома он уже старый человек, сидит там на заваленке, в общем, особо ничего не делает, там хозяйством занимается каким-то, да. У него стоит проигрыватель или магнитофон, я не знаю, там какой-то, или магнитола, да, и из нее доносится совершенно чудовищная, современная, отвратительная попса. Причем на полную катушку, так что слышно за километр это все, как бы, да, и вот он этим наслаждается, да, и там никакие там, никакой фольклор, никакая народная культура его даже близко, как бы, нет. Ну, или там доходит до таких парадоксов, что я вот тоже организую детские лагеря у себя в имении, тоже там же, кстати говоря, там же под Мышкиным. И мы там занимаемся восстановлением местного храма, местное население в этом вообще никак не участвует, да, естественно, да, вот я приглашаю под детей и подростков, там, каких-нибудь специалистов, и мы там чуть-чуть там, когда помогаем местному священнику как-то поддерживать хотя бы храм в каком-то состоянии, чтобы он совсем не развалился. Ну, и в том числе мы периодически для местных жителей, для жителей местного села, мы устраиваем такие вечера фольклора, да, мы им там поем русские песни, мы там устраиваем и игры детские, там, и юношеские, да, которые были характерны для там, 19 там, века, предположим, для народной среды, там какие-то, ну, в общем, как, да, какие-то танцы участвуем, устраиваем, как бы. Ну, они, как бы, так сказать, смотрят на нас, вот, как на каких-то там чудных людей, которые вот приехали из Москвы, и им что-то такое показывают. Ну, они приходят посмотреть, да. Ну, да, вот москвичи там вот какие-то чудные, там какие-то песенки для нас попели там. Да, это наша культура, да, русская. Ну, ладно, хорошо, спасибо, да, и пошли заниматься своим делом, да. Но у них это, естественно, не существует в их повседневной практике вообще никак, вот, как бы, да. И вот в этом плане мы, да, находимся в таком очень парадоксальной ситуации. Уж действительно, у нас как бы интеллектуальные элиты занимаются там восстановлением русской культуры, но эта русская культура существует именно как реликт, увы, да. Вот здесь вот, да, есть некоторая такая проблема и противоречие.
Все-таки две линии здесь, да, интеллектуальная и реальная, прикладная, где русская культура все-таки по-другому выглядит.
Ну, конечно, да, конечно, потому что я повторяю, что, да, стараниями, в том числе и Петра Алексеевича, да, и, в общем, как бы он положил начало этому процессу, и это я им не вину, да, потому что, понятное дело, что он решал тактические задачи, и это, наверное, было необходимо делать, возможно, это можно было делать как-то иначе, я тут не берусь судить, как бы, да, Петр великий человек, что там говорить, там, как бы, да, я восхищаюсь этим, им как гением, как бы, да, но вместе с тем, как всякая личность, как всякий процесс, да, он имеет две стороны, да. И вот был, собственно говоря, с этого момента начинается, конечно, упадок, который дополнили, да, конечно, наши любимые большевики, как бы, да, которые окончательно уничтожили, на мой взгляд, русскую культуру, уничтожив русскую деревню, по сути дела, да. Собственно говоря, и решающая эта роль принадлежит даже скорее им, а не Петру, потому что перед революцией снова возник интерес к русской культуре, там и Николай Александрович как бы активно поддерживал, его семья, вот это, как бы, так сказать, возрождение интереса к русской культуре, и вообще, как бы, тогдашнее общество, оно, в общем, снова начало постепенно поворачиваться, осознавать всю травматичность, весь травматический эффект реформ Петра, вот, но все это было прервано, да, прервано и, как бы сказать, убито, потому что крестьянин, разумеется, для большевиков, это, там, вопреки всех их, и всех, всем лозунгам, он был, конечно, для них враг номер один, потому что это человек, который связан с землей, а это, так сказать, в новом обществе, конечно, не должно было существовать, да. Поэтому уничтожение крестьянства, это, конечно, как бы, наверное, главный грех вот этой новой власти.
Но все равно сейчас культура в прикладном смысле, наверное, сохранилась через какие-то фильмы, через какие-то традиции, через какие-то песни, Богдан Кириллович.
Так я повторяю, если что говорить, этим занимается как раз интеллектуальная элита.
Интеллектуальная элита, да.
Такие люди, как старости, например, да, возрождают. Да, да. Но возрождают они для кого? Для, ну, в общем, для того, для круга таких же, как они. Да. Да, они приезжают, показывают, но это, повторяю, это, по сути дела, музейная история, как бы. Но это знак эпохи, мы же в постмодерне живем, да, а постмодерн, одна из его как раз характерных особенностей заключается в том, что это такое фрагментарное мышление. Мы живем в лоскутном таком достаточно культурном процессе, процессе и пространстве.
Да, но мы не теряем надежды, что... Все-таки, да,
мы не теряем надежды в том смысле, что о котором сказал уйдет. Господь, что да. Не бойся малое стадо, да. То есть, на самом деле, сегодня эпоха малых сообществ. И более того, как говорит такой замечательный философ Андрей Баумайстер, вообще историю делают малые группы. Историю не массы делают, на самом деле, а малые группы, которые объединены действительно серьезной идеей, общим культурным кодом и волей к тому, чтобы это продвигать. Да, в этом плане у нас всегда надежда есть, потому что мы, собственно говоря, всегда можем это, эти сообщества создавать.
Ну, то есть, очень многое зависит от нас. Сетовать можно сколько угодно, но каждый должен на своем месте возделывать все-таки, да, Богдан Кириллович?
Ну, то, как что сказал должен. Один замечательный святой, да, у нас не было задачи, нам не была поставлена задача победить, у нас была задача свидетельствовать, да, и свидетельствовать. В этом плане у нас всегда эта задача перед нами стоит.
Кстати, прекрасные слова, спасибо вам огромное. Лучших слов для окончания этой программы не найти. Спасибо огромное. Наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в этом часе был Богдан Кириллович Мамонов, художник, педагог, теоретик современного искусства, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Богдан Кириллович, ждем вас на нашей следующей передаче. Спасибо вам огромное. Всегда очень интересно. Спасибо большое. До свидания.
До свидания, спасибо. Пайдея.